в эту субботу мы читаем в Торе два раздела, Ницавим и Ваелех. Это почти в конце книги Дворим, почти в конце Торы. И эти разделы дают нам завершение той речи Моисея. Мы говорили, что вся книга Дворим, вся книга Второзакония – это предсмертная речь Моисея. И завершая эту свою речь, он говорит о некоторых важнейших принципах нашей жизни и нашего существования. И мы, поскольку мы приближаемся сейчас к Рош ха-Шана, то также к праздникам, к Йом-Кипуру и к Суккоту, и в конце Суккота у нас Шмини Ацерет, это Симхат Тора, то есть завершение годового цикла чтения Торы, и поэтому, приближаясь к Рош ха-Шана, мы заканчиваем это чтение и приближаемся к концу текста Торы. Итак, эти разделы, Ницавим и Ваелех, они говорят о том, что те люди, которые, к которым Моисей обращается, что они и понесут, они и их потомки, они перейдут уже через Иордан, потому что мы уже к концу 40 лет хождения в пустыне, это уже новое поколение, и их потомки продолжат развитие еврейства, народа, и понесут дальше Тору. И мне хотелось бы остановиться сегодня на одном, на одной маленькой фразе, очень известной и очень важной. Она называется, эта фраза очень знаменитая, она говорит «не на небе она», в смысле Тора, что Тора не на небе, Тора на земле. И буквально это выглядит так. Моисей говорит: «Ибо заповедь эта, которую заповедую тебе сегодня, она не недоступна, недалека от тебя, и не на небе она», вот это вот «не на небе», «чтобы ты сказал, кто бы вошел для нас на небо и достал бы ее нам, и не за морем она, чтобы сказать, кто сходил бы для нас за море и достал бы ее нам, а весьма близко к тебе слово это в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». То есть Моисей говорит о том, что Тора – это нечто, отнюдь не нечто запредельное, далекое, а это вещь совершенно конкретная, близкая к нам и физически, что мы можем ее реализовать, близкая к нам и духовно, к нашей душе. Но эта фраза знаменита не тем, что даже она здесь сказана в Торе, а тем, какое значение она позже имела в еврейской традиции. Талмуд рассказывает, что однажды рабби Элиезер, один из мудрецов Мишны, поспорил с другими мудрецами относительно некоторой галахической детали, относительно некоторой печки, является ли эта печка, принимает ли она нечистоту или не принимает. Это довольно технический вопрос, но спор вышел далеко за рамки частного вопроса и стал совершенно всеобщим принципом, заложил некие всеобщие принципы иудаизма, как бы оформил эти принципы. Они и раньше были, но он их оформил. А именно, в процессе спора на тему этой печки, этот спор называется в Талмуде «Танур Ахнай», «Печь Ахная». И Рабби Элиэзер привел всевозможные доказательства, и в том числе доказательства чудесные. Ручей тек вспять, дерево вырывалось с корнями, отлетало там, на десятки метров. А другие мудрецы, и особенно Рабби Яшуа, не принимали этого, этих доказательств. И в некоторый момент Рабби Элиэзер сказал: «Ну хорошо, если вы не хотите мне поверить, голос с неба докажет мою правоту». И раздался действительно голос неба, который сказал: «Что вы спорите с Рабби Элиэзером? Он ведь говорит совершенно правильно». На что Рабби Яшуа встал и сказал: «Сказано нам в Торе Моисея, не на небе она». То есть Тора не на небе, Тора на земле. И поэтому мы не принимаем голос неба, мы решаем так, как мы посчитали нужным, и большинство мудрецов определяет, каков закон Торы, несмотря даже на голос с неба, несмотря на чудеса. И дальше Талмуд рассказывает, что один из мудрецов, гуляя в окрестных местах, встретил пророка Ильягу, а пророк Ильягу у нас такой образ, который живым вознесся на небо в книге царей. И поэтому считается, что он как бы приходит сообщить, что происходит в высших мирах, когда Богу надо что-то сообщить людям. И так он встретил пророка Ильяху и спросил его: «Скажи, пожалуйста, как отреагировал Всевышний на то, что мудрецы переспорили раби Элиэзера?» На что пророк Ильяху ответил: «Всевышний улыбнулся и сказал: „Победили меня дети мои“». То есть, иными словами, галаха идет так, как постановили мудрецы. Хотя раби Элиэзер тоже был прав. И в некотором, так сказать, высшем божественном смысле его точка зрения была правильной. Но мудрецы решили, что сегодня применяется не она. Мудрецы решили, что закон будет по-другому. И именно их точка зрения возобладала. Почему так происходит? Дело в том, что у нас имеется параллельно несколько каналов общения с Всевышним. Несколько как бы каналов Торы. Один канал, например, это 10 заповедей, которые были написаны на скрижалях, и это совершенно особая вещь, которая имеет особое значение и для евреев, и для человечества, конечно. Другой канал – это письменная Тора. У нас есть текст, он не меняется, можем его понимать по-разному, толковать, может быть, в разные эпохи по-разному, но текст один и тот же. А есть у нас устная Тора. И устная Тора – это то, как мудрецы данного поколения понимают Тору и применяют ее. И вот эта устная Тора является не вещью, спущенной с неба напрямую, а вещью, вырастающей из земли. Вещью, в которой еврейский народ соучаствует со Всевышним в формировании, и изменении и развитии еврейского подхода. И вот эта устная Тора, она является основой галахи, то есть практического закона. Практический закон не учится из письменного текста. Практический закон учится только из устной Торы. И это, в этой устной Торе действительно то, что мудрецы постановят, оно становится частью этой устной Торы. В некотором смысле письменная Тора – это спущенная свыше фотография, а устная Тора – это растущая из земли процесс диалога и сотрудничества между Богом и человеком. И именно в процессе этого сотрудничества еврейские законы развиваются и изменяются, и отвечают новыми какими-то ответами на возникающие проблемы. И именно этот закон, именно этот принцип, что устная Тора растет из земли, он опирается на фразу «не на небе она». Фраза Моисея о том, что Тора не на небе, а Тора на земле, послужила основой, ну не только она, конечно, она послужила как бы связкой, скорее, она послужила поводом, не причиной, потому что причина исходна то, что действительно есть письменная Тора и устная, идущие параллельно, но она послужила привязкой и как бы поводом связать с текстом Торы вот этот важный принцип, что Тора не на небе, а Тора на земле. В некотором смысле, если бы Тора была на небе, она не могла бы реализоваться. Идеальные структуры, которые абсолютно правильные, могут быть небесно правильные, спускаясь в наш нижний мир, ломаются. И попытка реализовать какие-то слишком уж идеальные установки приводит только к отрицательным вещам. Все они просто портятся, ломаются, возникают своей противоположностью. И для того, чтобы можно было действительно на практике реально продвинуть в мир божественный свет, для этого необходимо сотрудничество Бога и человека. Божественный свет не идет только от Бога. Божественный свет продвигается совместными усилиями. И поэтому реальное учение иудаизма, оно развивается, и оно изменяется в каких-то местах. Оно остается верным саму себе, оно не изменяется в смысле просто так что-то переиначить, но у него есть внутренние механизмы развития. И только так оно может давать ответы на новые вопросы, и только так оно может действительно продвигать божественный свет в мир.